«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Представьте, бескрайние дороги, ветер в лицо и чувство абсолютной свободы. Мы отправляемся в невероятное соло-путешествие на мотоцикле от Балтийского побережья до самой Атлантики. Это приключение растянется через тысячи километров от Риги до Порту. И чего там только не будет на этом пути. Присоединяйтесь к путешествию, где дорога становится главным героем, а мотоцикл – верным спутником. Поехали!
У меня мотоцикл – это Honda Transalp 2003 года, 650 кубиков. У мотоциклистов есть такой, я не знаю даже как сказать, нашивка, статус, железный зад, можно так тоже назвать. Это значит, что мотоциклист за 24 часа должен проехать 1000 миль, то есть а 1000 миль это 1610 километров. Вот, и я решил в этом путешествии это осуществить. В один момент у меня на моем градуснике на мотоцикле показывало плюс 44. Останавливаешься на бензоколонке, идешь в туалет, снимаешь майку, мочишь майку, одеваешь майку, ну и, соответственно, защиту, там, куртку легкую, и едешь. И этого хватало ровно на 20 километров. Ехал, думаю, так, что-то уже как-то шлем начинает печь, думаю, я чуть-чуть приоткрою визор. Стеклышко на шлеме, если что. Открываю его, и не передать, это просто фен в лицо. Еду и вижу, что там с левой стороны что-то сверкает, с правой стороны сверкает, а мне ехать прямо. Я понимаю, но если слева и справа сверкает, соответственно, куда я еду, там тоже будет очень неприятно. В общем, попал я в бурю. Я начал подходить, я чувствую, да, этот запах океана, этот воздух океана. И я как-то так, знаешь, растрогался, я просто шел к океану, и у меня просто начали слезы течь. Мне понравилось.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Игорь Русаков уже знаком нашим постоянным слушателям. Автостопом с рюкзаком за плечами он в паре с супругой совершил кругосветку. За 2 года объездили более 30 стран. Именно там, в этом эпичном путешествии, Игорь впервые сел на железного коня.
Любовь, такая какая-то страсть и желание к мотоциклам, она еще в кругосветке появилась, на самом деле. Вот, когда мы были во Вьетнаме, вот, тогда мне захотелось первый раз сесть за руль мотоцикла, и мы там проехали буквально там, может быть, 2-3 недели, ну, как-то совсем недолго, и я понял, что я как-то влюбился, короче, в мотоцикл, по крайней мере, там это в Азии чувство было. Потом приехал, когда уже сюда приехали, в Латвию, я начал думать о мотоцикле, то есть, ну, было бы, наверное, хорошо, начал смотреть, как, что, как у нас сдавать, какой мотоцикл я хочу, долго думал, надо мне это, не надо, потому что все-таки это дополнительные затраты, ну, и потом понял, что, да, я хочу мотоцикл мне нравится, потому что это другие ощущения, во-первых, от езды, дорога по-другому ощущается, все по-другому ощущается, так что, наверное, страсть к мотоциклу, она пошла вот с того большого путешествия.
И здесь, в Латвии, ты все это сделал, купил мотоцикл?
Да, да. То есть, получается, здесь, в Латвии, я уже сдал на права 3 года назад, да, это мой 3-й сезон, сдал на права, купил первый мотоцикл, и, в принципе, вот на нем сейчас и путешествую. У меня мотоцикл – это Honda Transalp 2003 года, 650 кубиков.
И ты решил на нем ехать в Порто? Почему Порто?
А потому что океан. Потому что океан, да. Мне хотелось очень посмотреть океан, хотелось послушать океан. Вот. И в один момент я понял, что море – это классно, но я соскучился по океану, когда вот был в кругосветном путешествии. Тогда я как-то полюбил океан. И еще моя самая первая встреча с океаном была в 2016 году, когда ездили к другу в США. И тогда как раз-таки я и увидел, и услышал океан первый раз. Вот, тогда тоже были такие очень сильные эмоции. Мы приехали на закат. Это вулканический песок черный, ветер, гул, грохот океана. Вот этот вот, его ни с чем не перепутать не могу. Он гудит, океан. Mm-hmm. Вот море, оно такое какое-то. Океан, он такой.
Мощь. Как ты готовился?
Знаешь, я готовился заранее, конечно же, на всяких разных там форумах, YouTube-роликах и так далее, да, то есть что может пригодиться именно в такую дальнюю поездку, потому что мое путешествие, оно было соло-путешествие, то есть ехал один на мотоцикле и один, соответственно, я мотоцикл, вот, то есть не компания, ничего, и, соответственно, нужно было все продумать самому как-то заранее уже. Во-первых, мотоцикл я подготовил, ну, то есть отдал мастеру, чтобы он подготовил технически, то есть там расходники, какие-то моменты, которые меня немножко смущали, он тоже все это поправил. Это что касается подготовки мотоцикла. Что касается каких-то бытовых вещей, то опыт уже есть в большом путешествии, то есть я знаю, что там образно палатка, спальник, коврик, горелка какая-то, еще какие-то такие вещи, они могут пригодиться, потому что я планировал часть оставаться в хостеле, часть где-то так на природе. Это не составило на самом деле большого как-то труда, вот это все собрать, и опыт потому что уже был.
А хостел заранее бронировал?
Знаешь,
походу?
Да, знаешь, вот нет, я раньше как-то бронировал заранее, но потом посмотрел различные ролики на YouTube, и там кто-то делился, что иногда даже выгоднее снимать хостел, когда ты приезжаешь уже, не знаю, там, на место, да, поскольку я на мотоцикле, я очень мобильный, вот, и в одном образно нет места хостеля, я там могу в другой ехать, тем более это все делается через аппликацию, легко, быстро, вот, поэтому я, в принципе, бронировал уже по месту, и даже когда я был в Порту, я как только приехал, я тогда начал бронировать себе жилье. Mm-hmm. Вот, а так примерно посмотрел по ценам, районам, примерно так прикинул, что где, но бронь не делал.
Ну, у нас, кстати, многие путешественники делятся лайфхаками, что заранее можно не бронировать, можно бронировать в тот же день, и ты экономишь, потому что сдают с какими-то большими скидками, потому что лучше уж пусть кто-то переночует, уже вообще ничего не заработаем.
Да. Знаешь, да, действительно, может быть, я это слышал и у тебя, кстати, в передачах, вот, и где-то в YouTube тоже, наверное, так что.
Как выглядел твой маршрут?
Ух, мой маршрут был Рига-Лепая. И с Лепой до Германии я добирался на пароме. Это Лепая Травемюнде, город такой. Паром, если не ошибаюсь, либо 22, либо 23 часа, ну, был, скажем, переход. Вот. И потом уже тогда с Германии до Португалии, до города Порту, я уже ехал сам на мотоцикле. То есть это составило 2600 километров в одну сторону.
И страны ты проезжал? Германия?
Германия, да, получается, по странам у меня так вышло. Это Германия, туда я ехал через Бельгию, потом Франция, Испания и уже Португалия. Ну, с парома я доехал до Ганновера, у меня там была первая остановка, я проехал 200 километров.
Да.
Потом с Ганновера я доехал до города, практически до Парижа, там какой-то небольшой город был, вот, и оттуда я уже практически с Парижа за один, скажем, присест доехал до Порту.
Все. И вот. Какие вот впечатления у тебя, какая из этих стран самая дружелюбная для мотоциклистов?
Знаешь, я, по большому счету, не сильно почувствовал какой-то прям большой-большой разницы, да. Я могу сказать так, самое дружелюбное, в принципе, для не только мотоциклистов, но и автомобилистов, мне кажется, это Германия, потому что там бесплатные автодороги, по большей части, потому что во Франции и в Испании там все-таки платные автодороги, и, то есть, часть бюджета нужно было на это тоже закладывать. И по ценам на топливо, допустим, плюс-минус одинаковое, потому что ехал по автобанам, и там цены 2 евро 37 я самое дорогое заправлялся, то есть так, наверное, в пределах 2 евро 30 центов было, ну, в тот момент, когда я ехал. Франция, было сложно ехать, потому что Было очень жарко. Была температура в те дни, это август, может быть, кто-то слышал и знает, что там была какая-то аномальная жара, там в районе 40 градусов, вот когда, кстати, Олимпиада проходила, и вот в это время там приезжал. Вот. И в один момент у меня на моем градуснике на мотоцикле показывало плюс 44.
Ого.
Да, это было, скажем, очень жарко. Прям максимально жарко, и я никогда не был на трассе в такую температуру. Вот. Я, в принципе, старался останавливаться каждый час, ну, делать остановку, чтобы немножко размяться, походить. Вот. Но во Франции мне пришлось делать остановки каждые полчаса, потому что жара была невыносимая. И я в какой-то момент понял, тоже видел это там у другого путешественника, понял, что мне нужно как-то охлаждаться. Как-то охлаждаться – это останавливаешься на бензоколонке, идешь в туалет, снимаешь майку, мочишь майку, одеваешь майку, ну и, соответственно, защиту, там куртку легкую, и едешь. И этого хватало ровно на 20 километров. Серьезно, без преувеличений, преуменьшений, 20 километров я ехал хорошо. Ну, то есть плюс-минус комфортно. Потом начиналось просто пекло. То есть за вот эти 20 километров я высыхал полностью. Потом уже я начинал бороться с жарой. В один момент я ехал, думаю, так, что-то уже как-то шлем начинает печь. Думаю, я чуть-чуть приоткрою визор. Стеклышко на шлеме, если что. Открываю его, и не передайте, это просто фен. Это фен в лицо. Я понимаю, что мне начинает обжигать губы, начинает обжигать подбородок. Я такой, о, нет-нет-нет. Я назад, думаю, поеду так. Да, и в какой-то момент я догадался, что я еще могу. У меня была очень-очень легкая куртка. Помимо майки, мочить майку, я начал еще заливать воду в рукава куртки. Ну, это тоже примерно 20 километров и все. То есть я полностью сухой. Вот.
Ну, вот это, наверное, такой минус, да, путешествия на мотоцикле, потому что не защищен от погодных условий, ну, вообще никак.
Да, абсолютно верно, что днем может быть вот так вот нереально жарко, а, допустим, ночью это может быть, ну, прохладно, то есть нужно иметь и, там, может быть, какую-то более теплую одежду, либо какой-то там дождевик, чтобы можно было ночью накинуть. Вот, и когда я ехал как раз-таки в сторону Португалии, получилось так, что да, вот днем было очень жарко. Я ехал и понимал, окей, будет, значит, в какой-то момент очень комфортно ехать, потому что ночью прохладно, думаю, вечером должно быть как-то уже более-менее. Продолжая ехать, чувствую, да, вроде становится уже так чуть-чуть прохладно, думаю, может быть, что-то накинуть на себя. Смотрю на градусник, плюс 32. Думаю, ладно. Просто, видимо, организм так реагирует, думаю, буду пока ехать так. Еду, да, организм привык, все в порядке. Заезжаю уже в Испанию, ночь уже стемнело, еду и вижу, что там с левой стороны что-то сверкает, с правой стороны сверкает, а мне ехать прямо. Я понимаю, но если слева и справа сверкает, соответственно, куда я еду, там тоже будет очень неприятно. В общем, попал я в бурю ночью. Да, ночью я попал в бурю. И немножко, если назад убежать в нашей истории, есть такое, у мотоциклистов есть такой, я не знаю даже, как сказать, нашивка, статус, железный зад, можно так тоже назвать. Это значит, что мотоциклист за 24 часа должен проехать 1000 миль, то есть, а 1000 миль – это 1610 километров. Вот, и я решил в этом путешествии это осуществить.
А кто-то проверяет?
Да, конечно, конечно, да, да, это проверяется. То есть там есть определенные требования, которые ты должен выполнить. То есть ты делаешь заправку первую свою, берешь чек, соответственно, фотографируешься там с кем-либо, кто, если что, потом сможет доказать, что ты был в этом месте. То есть я фотографировался с женщиной на бензоправке, и каждую заправку ты, соответственно, берешь чек. Вот, где там адрес, время и так далее. И все эти чеки тебе после нужно приложить к заявке. Ну и, соответственно, в конце, когда ты приезжаешь, нужно тоже заполнить бак. Это считается окончанием твоего, скажем, маршрута. И нужно тоже взять данные того человека, кто может подтвердить, что ты действительно доехал до этого места в то-то время. Вот. И как раз-таки в этом путешествии решил получить этот статус «железный зад». Вот. И в Испании, когда вот начался вот этот шторм, эта буря, я понимал, что так, время уже работает против меня, и я не могу там, скажем, сейчас уже просто куда-то остановиться, там еще что-то. Я поставил себе цель, я хочу получить этот статус. Я думаю, потихоньку, абы как, я постараюсь ехать. В общем, я ехал, наверное, 10-20 километров в час, и иногда порывы ветра были такие, что подо мной мотоцикл просто куда-то уходил в сторону. То есть настолько был сильный ветер, настолько были большие капли, что было достаточно сложно ехать, но у меня была цель. Я решил, все, мне это нужно сделать, я хочу. Вот, и потихонечку, конечно, ехал, но не останавливался.
Но там начался и дождь, да?
Да-да-да, там все как надо. Да-да-да, там дождь, огромные капли, ветер, молния. То есть я мог ехать, и от света молнии мог видеть, ну так, все, в принципе, да. Горы, дорогу, то есть в какой-то момент оно освещало полностью все.
Но у тебя теперь есть наклейка, я так понимаю.
Я сейчас в процессе ее получения, так что у меня, да, есть все чеки, у меня есть все фотографии, все контакты.
Успел, да?
Да, да, я успел. Я успел, несмотря на то, что вот была эта буря. Там тоже так интересно получилось, что днем было жарко, ночью началась эта буря, буря начала заканчиваться, потому что я был, ну, в горах, я понимал, мне надо выехать, потому что, скорее всего, там облако зацепилось, и там просто льет дождь, мне надо выехать оттуда. Mm-hmm. В общем, я выехал, остановился на там бензоправке покушать. Покушал, это, наверное, там 3 часа ночи уже, что-то такое. Покушал, выпил кофе, конечно же, да, потому что уже чуть-чуть усталость, конечно, накопилась. Я там писал, что 1400 километров на тот момент проехал. Вот, и я понимаю, что мне еще немножко надо доехать. В общем, я выезжаю, мне просто начинает очень сильно хотеться спать. Мне просто рубит ужасно. То есть, потому что, видимо, организм устал. Mm-hmm. И после, говорю, жары, дождя и вкусной еды кофе тоже не подействовал. В общем, мне пришлось еще остановиться на там бензоколонку и еще подремать. То есть, я поставил будильник себе на полчасика, проснулся я через 50 минут как-то так, проснулся, у меня будильник 20 минут уже звонит. Вот. Проснулся, покушал, поехал дальше, ну и успел. Да, успел. За 22 часа, да, мне кажется, я проехал 1622 километра.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Из Латвии до Португалии на мотоцикле путешествуем сегодня в современной Одиссее. Конечная точка нашего мотопутешествия – Порту. Город, полный удивительных историй и фактов, которые делают его уникальным на фоне других европейских городов. Во-первых, это родина портвейна. Порту дал название знаменитому крепленному вину. Этот напиток стал известен во всем мире благодаря торговле между Португалией и Великобританией в XVIII веке. Также здесь один из самых красивых книжных магазинов в мире – Livraria Lello. Не просто торговая точка, но и архитектурный шедевр. Его впечатляющие неоготические интерьеры с изящными лестницами и витражами вдохновили Джоан Роулинг на создание описания книжного магазина в мире Гарри Поттера. Но не за этим все мчал Игорь на своем железном коне тысячи километров. Приехав в Порту рано поутру, он тут же отправился к океану. А Порту далее.
Я приезжаю на океан, тоже было очень такое для меня волнительное событие, то есть я начинаю подходить к океану, то есть за мной там где-то рассвет, впереди океан, спокойный океан, кстати, вот без гула, без ничего, очень спокойный. И самое первое, что я почувствовал, это запах океана. Может быть, кто-то там подумал бы, что это просто там водоросли какие-то, трава, еще что-то. Но для меня вот так вот пахнет океан. Я помню этот запах в других местах, где я тоже был на океане. И я начал подходить, я чувствую, да, этот запах океана, этот воздух океана. И я как-то так, знаешь, растрогался. Я просто шел к океану, и у меня просто начали слезы течь. Я не знаю, это было настолько для меня эмоционально. Может быть, сыграло еще то, что я устал после дороги. Может быть, то, что я очень хотел увидеть, как бы я планировал это. У меня там еще и отпуск получилось, что немножко переложился. Вот, и вот это желание, просто шел к океану, да, и мне текли слезы. И я дошел, сел, уставился вперед и сидел, просто смотрел в океан. Это было круто. Вот, а потом я уже начал смотреть хостел, куда я поеду, где, скажем, буду жить в Порту. Вот, снял хостел и, ну, и поехал уже там оставить вещи. Несмотря на то, что было утро, еще рано, там до 2 в хостел, но обычно не заселяют, я договорился, я оставил вещи, кофры там на ресепшене. И пошел, скажем, немножко уже изучать город. Вот, я для себя на карте отметил там в районе 8 мест, которые я хочу вообще посетить в Порту. Я не хотел их пробегать быстро сразу, то есть просмотреть и куда-то дальше бежать, лететь. Нет. В этом путешествии мне хотелось как-то насладиться, почувствовать город, проникнуться городом. И в первый день я пошел на железнодорожный вокзал. Там очень красивая... Ну, во-первых, Порту она славится своей плиткой. Вот эти голубые, белые тона на здании, то есть облицовка здания в как-то внутри, в декоре, это все, эта плитка используется. И как раз-таки вот на вокзале там он оформлен вот этой вот плиткой. Я там завис, ну, не знаю, насколько... Ну, какое-то на продолжительное время я там завис, потому что я просто стоял и не мог оторвать взгляд. Настолько мне оно понравилось. То есть там были именно как картины, которые нанесены на эту плитку. То есть, если посмотреть, она состояла из множества таких маленьких кусочков плитки, ну, как обычно, не знаю, там, с кухни, еще что-то, да. Вот. Но там были рисунки. Вот. Очень меня это впечатлило. И я для себя тоже интересный момент открыл, что, ну, как мы обычно куда-то, когда приезжаем, мы там приехали на место, телефон сразу щелк-щелк-щелк-щелк, там два взгляда кинули туда-сюда, пух, побежали куда-то дальше. Вот, я понял, что я так не хочу, я это целенаправленно это делал, я пришел, телефон не трогаю совсем, стою и разглядываю. И разглядывал до того момента, когда уже, скажем, устал взгляд смотреть. Я говорю, я не засекал по времени, но по ощущениям это было очень долго. Вот, я ходил с одного в другое место, ходил, смотрел, и так-сяк. Потом, когда уже все, я насмотрелся, я еще постоял, подумал. Потом, когда я уже насмотрелся, я уже тогда достал телефон, ну и какие-то там кадры для себя на память, конечно же, сделал. Вот, интересно, знаешь, тоже такие ощущения были, что на вокзал там столько, знаешь, туристов было, август, разные языки можно было слышать вокруг себя. Мне такая мысль пришла в голову, что сейчас от этого вокзала, знаешь, люди как будто только берут, смотрят и что-то с собой возят. Думаю, ну это же в принципе вокзал, как бы что, скажем, видел этот вокзал, встречи, расставания, сколько эмоций были, скажем, ну, подарены этому месту, да. А сейчас люди приходят и все это разбирают. Я как-то постарался постоять, посмотреть и частичку себя там оставить. Да, и понял для себя, что, в принципе, я не хочу смотреть там, да, много мест за день. Я решил, буду смотреть 1-2 места за день и просто наслаждаться городом, потому что у меня было 6 дней в Порту. И понял, что этого времени мне должно на все мои места хватить. Буду смотреть все это потихонечку.
Пешком передвигался,
да,
или на мотоцикле?
Да, передвигался пешком.
Отдыхал.
Да, да. И старался... Ну, конечно, я выключил там все чаты, все уведомления полностью. Удалил... удалил именно иконку, приложение основного моего чата. То есть приложение осталось, но глубоко, чтобы случайно просто не нажать на него.
Классная идея.
Да, мне эту идею мой коллега на самом деле подсказал. Я один раз случайно, я так понял, что не буду смотреть, вот, но один раз просто машинально тапнул на эту иконку, такой, не-не-не-не-не.
Так
все.
И происходит, да, да, это машинально происходит, удалить эту идею, да.
Вот, в этом, не-не-не, все, выйти, вышел, думаю, так, мне коллега Денис говорил, что он делал так, думаю, Надо попробовать. Я просто, да, удалил иконку, и все. И это работает. Это очень круто. Если вот хочется отдохнуть, прям совсем отдохнуть, то иконки приложений мессенджеров советую удалить и наслаждаться просто отпуском. После, да, завтрака решил побродить по городу и пошел к кафедральному собору. Город очень старинный, Сан-Порту. Собор великолепный, красивый. Наверное, не буду прям как-то так его описывать. Можно посмотреть в интернете. Опишу, наверное, то, что внутри было, да. Вот площадь, как обычно, около собора, туристы. И одна девушка на гитаре играет что-то стиль босановы и поет на, ну, на португальском, соответственно. Вот. И я там залип. Я не знаю, насколько. Сколько я там провел, я понятия не имею. Может, полчаса, может, минут 40. Я сначала походил, мне сразу понравилось, как она играет. И я решил просто там присесть на ступенечках и послушать ее. То есть она играла на площади, вокруг проходили там толпы туристов, какие-то семьи, иностранцы, азиата-туристы. Вот. Жизнь, в общем, как-то кипела, а мне получилось настроиться вот на ее вот этот какой-то лад, на ее настрой, потому что она очень так душевно, очень с чувством играла и пела, и язык, он португальский, мне он очень приятен. Еще. Да, он, особенно когда поют на португальском, он прям такой мягкий, он, ну, он великолепный mm-hmm. просто. И да, я сидел там и просто наслаждался вот этим настроем, наслаждался той атмосферой, которую она придавала вот этой площади, этому городу в тот момент. Это было супер, это было великолепно. В один из дней я решил сходить на рынок. Думаю, ну, рынок Порту, это же должно быть что-то особое для меня, потому что рынки – это как сердце города. Там происходит жизнь, там для меня это, не знаю почему, это запахи рыбы, это безвкусная какая-то одежда, местные какие-то там бабушки образно, да, но вот это для меня рынок. И каково было мое разочарование, когда я прихожу на рынок, главный рынок Порту, и понимаю, что это просто туристическое место. Вот, полы идеально чистые, на прилавочках все разложено пирамидками, вокруг туристы ходят с бокалами вина. Я удивился, я разочаровался, и тогда мне в голову, знаешь, пришла эта мысль, что на настоящем, в моем понимании, рынке Порту люди должны следить за их кошельками, а не за тем, чтобы бокал был полон вином.
Может, есть такой рынок тоже, куда ходят местные?
Да, может быть, но...
Вот туристы об этом не знают.
Да, может быть, я до туда не добрался, но такой рынок я нашел в другом городе, вот как раз-таки тот рынок, который был, должен быть в моем представлении, это запахами рыбы и всем-всем остальным в другом немножко месте. Вот. Но основной, как бы, тот рынок, который можно в путеводителях, наверное, найти, он мне совсем не понравился, потому что, я говорю, там основной это были туристы.
Mm-hmm.
Вот. Еще также в Порту, там рядышком есть, ну, понятно, океан, да, и я решил тоже в один из дней сходить на океан, позагорать, покупаться, то есть как-то провести время.
Такое, почилить.
Да, да, такой день просто лёжки. Вот, отправился туда, вода достаточно была холодная, мне показалось примерно так же, как у нас... не знаю, там в конце июня в Балтийском море, да, или там в Рижском заливе.
Издержки океана, да.
Да, 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 конечно, конечно, то есть, но я не мог туда, скажем, не зайти, поэтому я туда зашел, окунулся, я был в океане, я купался в океане, все.
Ты единственный это делал?
Ну, мне кажется, там были такие же, может, как я, да, может быть, кто-то из местных, что-то привыкли как-то, но... по крайней мере, вот в августе даже, в Порту, океан, он прям совсем недружелюбный, как бы, по температуре, там не насладишься, это, наверное, не Средиземное море, где можно там полежать в теплой водичке и как-то почувствовать именно такой водный отдых. В Португалии зашел, освежился, вышел, все, лежи, отдыхай. Вот. И там, конечно, тоже есть приливы и отливы в, ну, в порту, где на океане. Тоже наблюдал это в один день, остался немножко подольше. Ну, кстати, в тот же день остался немножко подольше, и начался прилив. И для меня было таким, не то что удивлением, пускай будет, да, для меня было удивлением, что когда был, скажем, отлив, спасатель, ну, просто сидел там в телефончике, что-то делал, как-то так, вообще на расслабоне, думаю, интересно, вроде спасатель должен как-то там смотреть, он отдыхает, да, по сути. Вот. Но когда начался как раз-таки прилив, к нему подошел еще один спасатель, и они просто в четыре глаза вот так вот сканировали постоянно этот берег, потому что начались достаточно сильные волны, то есть если там ну, взрослый человек стоит по колено, и когда накрывает волна, то есть он практически по грудь, то есть, я так понимаю, затащить может очень быстро, вот, и спасатели просто, да, молодцы, как только вот начался прилив, сразу подняли флаги, что как бы нежелательно купаться, и сканировали этот пляж так, что думаю, вау, вот это да, то есть периодически тоже там ходили, свистели кому-то, там грозным пальцем тоже показывали, давай назад, поближе, да, но молодцы, то есть свою работу выполняли.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Из Риги до Порту на мотоцикле путешествуем сегодня в Современной Одиссее. И сейчас отправимся в Брагу. Это один из старейших городов Португалии и религиозная столица страны, известная своими великолепными храмами и богатой историей. Город был основан еще в римские времена и с тех пор стал важным центром католической церкви. Говорят, что если вы хотите узнать больше о культуре и архитектуре Португалии, это место определенно стоит посетить. Этим и занялся Игорь. О Браге, о пути домой, спойлер, не без приключений, и о впечатлениях о путешествии говорим далее.
Да, следующий город – это Брага. Получается, город уже не около океана, получается, еще немножко севернее. То есть, сам порт, он находится, в принципе, на севере Португалии, а этот город еще севернее и чуть-чуть... Там уже какие-то холмы появлялись, такая... отличался немножко ландшафт от самого порта. Когда приехал туда, знаешь, мозг уже сразу такой, так, а в порту плитка-то покрасивее будет, а в порту-то вот это есть. Я такой думаю, так, Игорь, стоп. Другой город, давай пытайся на него смотреть совершенно тоже как-то другими глазами. Вот.
А почему ты туда поехал?
Слышал, что красивый город. Слышал, что тоже есть что посмотреть. И действительно там есть что посмотреть. Я там, скажем, увидел именно меньше, да, вот этой плитки, но больше каких-то зданий с, скажем, историей, как будто, я не знаю, как называется, ну, то есть, вот еще раньше Средневековье, как будто здание какой-то Римской империи, да, вот такие вот там какие-то колонны были развалины, какие-то тоже старые-старые соборы, но они не были так оформлены вот этой плиткой, допустим, как в Порту. То есть, на вид гораздо старше те сооружения были. Вот, и этим он точно отличается. Вот, и интересный момент тоже был, что я тоже ходил-ходил по городу, и в какой-то момент, думаю, так, надо немножко посидеть, там перекусить, может быть, что-то, взял с собой, ну, электронная книга у меня с собой была, думаю, сяду, почитаю. Сел, начал читать. Кстати, читал тогда «Вскрытые вены Латинской Америки». Может быть, если кто-то не читал, советую, очень классная книжка. Почитал, может быть, там полчаса, может, больше. И когда закрыл книгу и начал снова идти по городу, я понял, что мои глаза, мои какие-то эмоции, они обновились как будто. Понимаешь?
Переключил такое... внимание.
Да, то есть такое чувство, что я информацию воспринимал визуально, а тут я начал читать, информация, скажем, пошла другим каким-то каналом, да, mm-hmm. вот, и возвращаясь к просто прогулке, когда информация снова начала визуальная быть, я понял, это совершенно по-другому. То есть это был такой классный момент, что я, скажем, переключился на книгу и вернулся назад, и это уже были другие ощущения от города.
Тоже интересный лайфхак.
Да, да, кстати. То есть это не там телефончик какой-то, ленту посидеть, покрутить, да, а вот для меня это была вот так книга, да, я угу. как-то почувствовал по-другому. Вот. Что в Браге еще такого? Цены на сувениры подешевле, туристов поменьше. Конечно, также можно эту плитку найти, но чуть, скажем, меньшим количеством, нежели в Порту. Но, да, город именно своими какими-то более старинными зданиями, мне кажется, так он выделяется на фоне Порту. И температура тоже была немножко, климат другой, поскольку, говорю, там уже холмы такое было.
Оттуда вот. Ты домой поехал?
Нет, я еще вернулся назад в Порту на пару дней. Еще там сходил на океан, еще посмотрел, там есть такой Hayden House, это между двух соборов здание, буквально там одна дверь, одно окно, он так зажат получается. Вот, и сходил еще встречу на каучсерфинг. Вот там ребята собирались, тоже у них каждую неделю происходит встреча каучсерфинга, вот, в баре. Вот тоже попал туда, пообщался с другими путешественниками.
А, кстати, вот ты про каучсерфинг заговорил. Почему ты в этот раз не воспользовался каучсерфингом?
В Португалии, в Порту, я несколько запросов отправлял. Не нашел, кто бы мог принять. Вот. Один раз я в Германии остановился, когда ехал в Порту. Там через каучсерфинг одного парня в Порту и рядом с Францией, там другие города были, тоже не нашел. Но я немного отправлял на самом деле запросов, то есть думал, будет, нет, так нет. Потому что я жил в хостеле, и достаточно были, скажем, приятные цены на хостел для меня, потому что место, где спать, это место, где спать, там, а не проводить время, потому что я хотел проводить время больше в городе, вот, нежели в помещении где-то. Поэтому мне обошелся хостел на вот эти 6 дней там чуть больше 100 евро. То есть там, да, как-то в районе 120 евро, что-то такое.
А как вообще цены в Португалии?
Знаешь, они очень похожи на латвийские. Мне показалось, что цены именно на продукты питания в магазинах немножко дешевле даже. Понятно, какие-то бары, рестораны дороже, да, потому что туристический город. Вот, цены на топливо на тот момент были примерно такие же, как у нас в Латвии. Я так чуть-чуть поинтересовался, как по зарплатам. По зарплатам я понял, что немножко пониже, мне так почему-то показалось, нежели чем в Латвии. То есть я поинтересовался, допустим, а вот это сколько там получают, а ты кем работаешь, тем-то. Я такой, окей, у меня знакомые есть, знакомые, кто работает в этой же сфере. Думаю, так, они получают вроде побольше, да? Ну, то есть так чуть-чуть посравнивал, как будто, да, немного зарплаты там пониже все-таки, мне так показалось.
Обычно говорят, что путь домой, он быстрее. Как у тебя вышло?
Очень интересный такой тоже момент. Я выезжал домой в понедельник, паром у меня был в пятницу. Вот.
То есть ты решил ехать долго?
Это начало истории. У меня живет друг в Германии, рядом с Люксембургом. И я договорился с ним, что на обратном пути я зайду к нему в гости. И с четверга на пятницу я переночу у него, и от него там буквально 600 километров мне доехать будет удобно, комфортно, тем более у меня паром был вечером. Вот, я ему написал, что говорю, Вадим, я к тебе приеду в гости в четверг. Он говорит, да, хорошо, договорились. В общем, наступает день, когда мне нужно выезжать уже из Порту. Понедельник утром. Я собрался, там еду какую-то себе взял, вот, потому что у меня были кофры, куда там можно было все положить. Выехал, отметил себе на карте те места, куда я хочу заехать, потому что я планировал ехать не спеша. Доехал до Испании, остановился на одном пляже, искупался. Там, кстати, тоже океан, но там получается такой небольшой залив, и там вода была терпимая, можно было купаться уже. Вот, были другие люди, то есть я тоже рискнул все-таки пойти покупаться. В общем, залез, искупался. Думаю, так, хорошо, надо искать место под палатку. Думаю, ну, перед тем, как под палатку, надо зайти все-таки в мессенджер, посмотреть, не изменились ли у него планы, сможет ли он меня принять и так далее. В общем, смотрю, он такой пишет, говорит: «О, Игорь, у меня там моя семья уехала в Латвию погостить. Готов тебя принять в любой момент, насколько угодно». Я такой: Понедельник вечер, я проехал уже порядка 600 километров, может, там 635, что-то такое. Да, это понедельник вечер, я такой говорю: «Вадим», говорю, «ну, я посмотрел километры, сколько ехать там, смотрю, 1590 километров до него, с моей точки, где находился». И говорю: «Вадим», говорю, «ну, возможно, тогда завтра вечером я буду у тебя». Так и говорит: «Ну, смотри сам, конечно, далеко ехать». Я говорю: «Да, я понимаю, у меня-то уже ЖЖ есть, вот, может быть, и доеду». Говорю: «Ну, торопиться не буду». Он говорит: «Когда еду, тогда еду». Говорит: «Ну, ладно, хорошо». В общем, я поехал, и на следующий день, вторник вечер, я уже все-таки был у него.
То есть ты без ночевки даже ехал?
Да, я ехал опять без ночевки. Я останавливался пару раз поспать, потому что когда ехал в Португалию и хотел вот этот статус получить ЖЖ, вот, я тогда, скажем так, не щадил себя. Mm-hmm. Вот, а когда ехал назад, такой, думаю, я поеду спокойно. Устал, захотел спать, остановлюсь, посплю. Ну, примерно так оно это и было, что еду, там, ночью чувствую, что хочу спать, остановился на стоянке, коврик просто рядом с мотоциклом кинул, спальником укрылся, поспал там пару часиков, поехал дальше. В середине дня чувствую, что как-то опять вроде спать начинает хотеться. Также остановился там в одном месте, коврик также кинул.
Не опасно так ничего?
Не знаю, я как бы верю в то, что мир полон добрых людей. Я не сталкивался, может быть, с какими-то такими опасными ситуациями, поэтому на мир смотрю как-то так по-доброму и верю, наверное, в то, что мир также будет тогда и ко мне. Вот, поэтому я не чувствовал никакой опасности. Вот, около меня там стоял мотоцикл, буквально там полметра тут же у меня лежал мой коврик, и я там дремал. Mm-hmm. Вот, в общем, да, в итоге не получилось прям совсем медленно-медленно ехать, и за сколько получается там 24 часа, еще 12, да, ну, за 36 часов я проехал тогда 2200, что-то такое. Ну, в общем, тоже достаточно много, но это было гораздо проще, чем в ту сторону. В общем, доехал я до моего друга, и мы с ним еще провели несколько дней тогда уже вместе.
Ну, и как вот в целом впечатление? Ты проехал, ну, просто, я не знаю, огромное количество стран в самых разных уголках мира, и mm-hmm. вот как тебе вот этот опыт на мотоцикле в Порту?
Мне понравилось. 100% понравилось. Я вот сейчас думаю, может быть, с экономической точки зрения я, может быть, поступил чуть-чуть иначе. Ну, если я там смотрю дальше путешествие, да, то есть я рад, что у меня был такой опыт. Мне, говорю, все было хорошо, зашло. Но если смотреть именно на отдых, именно как отдых, не какое-то, может быть, собственное испытание, там еще что-то, да, на отдых. Может быть, даже выгоднее было бы лететь сразу в Порту и арендовать, к примеру, там мотоцикл на те же 6 дней, неделю, неважно как, и уже тогда на арендованном мотоцикле ездить там. Да? Mm-hmm. Вот, может быть, это даже было бы примерно по деньгам так же, потому что на подготовку мотоцикла, техническую подготовку там ушло, ну, определенная сумма, потом еще тоже на дорогу, на автобаны, на паром тоже там затраты были. То есть, по сути, все эти деньги можно, конечно, часть потратить на билеты на перелет, но и часть на аренду мотоцикла уже там на месте. Хотел бы я то путешествие арендовать мотоцикл там на месте? Точно нет, потому что у меня бы не было этого опыта, который я приобрел.
Путешествие на мотоцикле в одиночку – это не только способ исследовать новые места, но и возможность узнать себя. Это захватывающее приключение, которое наполняет жизнь новыми впечатлениями и глубокими размышлениями. Благодарю Игоря Русакова, который совершил соло-путешествие на мотоцикле из Риги до Порту и поделился этими впечатлениями и размышлениями с нами. На этом у меня все. Напомню лишь, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.